Наука и техника.
Ну что, мы стартуем. Это прямой эфир Фонтанка Офис. Мы науку и технику крайне любим, интенсивно это делаем. И делаем это даже живьем, в прямом эфире. Сегодня нам будет помогать Вера Свиридова, научный журналист. Приветствую вас, Вера.
Добрый день.
Ну и вместе с нами, как мы и анонсировали, Янина Ледовая, психолог и старший преподаватель кафедры общей психологии СПБГУ. Приветствуем вас, Янина.
Здравствуйте.
Инстаграм. Та штука, которая есть в сознании у каждого, у кого есть смартфон. Ну и даже если нет смартфона, многие знают о том, что есть Инстаграм. Давайте будем сегодня анализировать, насколько эта история влияет на нас с вами и какие тут есть риски, как не повредиться-то. Фотографируя друзей и самого себя. Главное, здесь я передаю слово Вере.
Янина, давайте начнем с того, что расскажем нашим слушателям и зрителям о том, почему вы вообще обратились именно к данной социальной сети. Есть Твиттер, есть Фейсбук, есть ВКонтакте. Почему остановились на Инстаграме?
А если честно, жила я припеваючи, можно сказать, и не знала толком о радостях и горестях Инстаграма. Не было у меня его, но полтора года назад ко мне пришла с желанием писать диплом о том, что люди делают в Инстаграме, почему он их привлекает, почему они обновляют ленту или делают новые посты. Там студентка факультета психологии СПБГУ. Ее зовут Мария Качесова. И вот она меня погрузила в эту тематику. Это со мной случилось вот достаточно случайно. И мы первым делом пошли смотреть, что же на этот счет в мире уже исследовано, какие есть публикации, зашли в научные базы данных. Скопус одна из самых известных. И оказалось, что на момент осени 2014 года 4 статьи, посвященные Инстаграм, были всего, причем психологических исследований не было. Это были маркетинговые какие-то исследования. И мы поняли, о, мы будем первыми, здорово, еще интереснее стало.
То есть, по сути, те данные, которые вы получили, это они стали первыми такими серьезными данными, полученными психологами в Инстаграм?
Ну, я думаю, что поскольку процедура публикации научной статьи, получения обработки данных занимает полтора-два, может, и года, не меньше года. Возможно, что кто-то чуть раньше нас все-таки начал, и сейчас статьи поприбавилось. Но в России среди психологических исследований мы были одними из первых, скажем так.
Это очень приятно, что петербургские ученые оказались первыми. А что вы хотели выяснить, когда начали свое исследование в Инстаграм?
Честно, сначала у нас разбегались глаза. Нам хотелось исследовать все. Почему люди используют фильтры или не используют фильтры? А как часто они это делают и почему? Что их раздражает в Инстаграме или что их привлекает в Инстаграме? И, собственно говоря, какие люди, можно ли отследить какие-то психологические особенности, какие-то личностные переменные, которые связаны с тем, кто это делает чаще или реже?
И в итоге вы остановились на, как правильно понимаю, исследовании психологического благополучия пользователей Инстаграма.
Мы перебирали разные опросники. Мы думали о том, какие психологические параметры могут сказаться, могут быть следствием того, что люди больше или меньше времени проводят в Инстаграм. Конечно же, мы просто по аналогии посмотрели, что на тот момент было исследование в связи с Фейсбуком. А в связи с Фейсбуком довольно много уже было исследований, в основном англоязычных, естественно. И выяснили, что вот такое понятие, как психологическое благополучие личности, то есть субъективное ощущение счастья и общая удовлетворенность жизнью, также различные эмоциональные состояния, тревога, склонность к депрессии, переживание одиночества, они уже были исследованы в связи с использованием Фейсбука, и мы опирались на эти исследования и вот подумали-подумали и нашли, остановились на оценке психологического благополучия. И еще нам было, конечно же, очень интересно узнать, что люди своими словами выскажут относительно того, что они думают об использовании Инстаграма и в чем они видят его плюс и минус. И заодно мы хотели узнать, что люди в реальном взаимодействии, в живьем встречах с друзьями находят для себя и сопоставить это с данными об Инстаграме.
Таким и образом, каким образом вы собирали информацию? Сразу возникает логичный вопрос. Да. Понятно, что всех друзей просили в первую очередь. Или я ошибаюсь? Как работали с аудиторией, с теми, кто вам помогал?
Ну, мы пошли по пути наименьшего сопротивления в этой ситуации. У нас сроки были, дипломная работа. Ну, сейчас довольно часто так исследование проводится. Мы сделали Google-опрос, самый простой бесплатный способ, в котором было короткое приветствие, было несколько вопросов относительно того, как часто и как именно люди используют свой аккаунт в Инстаграме. А затем было два коротких международных, очень популярных опросника. Каждый из пяти вопросов всего состоит, который исследует два варианта вот этого самого субъективного благополучия психологического, как физического состояния и как такого эмоциональной оценки того, что ты достиг в жизни. И затем мы им задали несколько так называемых открытых вопросов, попросили их ответить лично на то, что им нравится, не нравится в Инстаграме и в дружбе со своими друзьями и реальных встречах, и распространили это во ВКонтакте среди друзей и моих, и Марии, студентки, и среди своих друзей в Инстаграме. Она тоже эту ссылку опубликовала. И вот мы за пару недель собрали данные 130 человек. Вот среди друзей и друзей друзей.
То есть практически в режиме автоматики эта история сработала.
Ну да, так, знаете, есть даже у социальных исследователей такой термин, называется метод набора выборки при помощи эффекта снежного кома. То есть ты публикуешь, просишь делать репост, 5 твоих друзей делают репост, потом 25 друзей твоих друзей делают репост, и вот методом снежного кома набирается выборка.
То есть социальные сети помогают проводить исследования в социальных сетях?
Безусловно, а где еще искать...
И что вы в итоге выяснили
вот,
во время исследования? Особенно интересно вот по поводу этих двух опросников, которые один замерял физиологическое, да, ощущение такое на уровне, а другое на более психологические аспекты измерял. Вот, что вы выяснили?
Ну вот надо сказать, что сейчас, спустя полтора года после этого исследования, у нас уже есть данные, например, новые, которые другие мои студенты собирают, и надо все время делать оговорку. Первая оговорка. В том нашем исследовании приняли участие в основном люди 25-30 лет, и это важно. Кроме того, мы, например, узнали, что в таких опросах любят принимать участие, ну и вообще это, наверное, отражает распределение между мужчинами и женщинами-пользователями Инстаграм, чаще, гораздо чаще женщины, чем мужчины. Там примерно 80% респондентов были женщины, 20% мужчины. Итак, это были люди примерно 25-30 лет. Ну, в силу того, что мы набирали вот среди такой публики, среди своих знакомых, выборку. И мы узнали, что именно вот в этой популяции, если разделить выборку на две подгруппы в зависимости от того, как часто люди делают посты с фотографиями в Инстаграме, у этих двух подгрупп есть различные особенности психологического благополучия.
А вот чем изначально отличались эти две группы? Я так понимаю, видимо, одни активные пользователи социальной сети, другие те, которые пользуются ею время от времени.
Ну вот что получилось у нас. Мы задавали вопросы о том, как часто люди скроллят ленту и просто заглядывают на публикации своих друзей.
Это такие время от времени.
Пассивные. Это пассивное как бы время, проведенное в Инстаграм. А также мы задавали вопрос о том, как часто они делают свои публикации. Там даже нашли специальный инструмент автоматический, который позволял посчитать количество постов за последний год. То есть у нас, в принципе, автоматизирована была эта опция. И вот, несмотря на то, что заглядывали в Инстаграм все почти с одинаковой частотой, и пассивное пользование было у всех одинаковое примерно, а вот это вот активное пользование мы при помощи метода кластерного анализа разделили выборку на две подгруппы, но она автоматически разделилась. Были люди, которые делают свои посты в Инстаграм в среднем примерно раз в неделю, за год около 50 постов.
Это те, которые относятся к тем, которые пользуются нечасто.
Неактивные пользователи Инстаграма мы их назвали, да. А были те, кто сделал за год больше 300 постов в Инстаграм в среднем. И закономерно было сказать, что это люди, которые в среднем раз в день делают посты, они активные пользователи Инстаграм. И вот получилось, что у нас есть две категории. Неактивных пользователей и активных пользователей.
И что же вы выяснили по поводу активных пользователей и неактивных?
И вот мы ожидали, что именно по обоим показателям благополучия, и физического, и такого социального, они будут различаться. И думали мы, что те, кто чаще делает посты, будут в целом менее психологически благополучные, скажем так, чувствовать себя более несчастными или чем-то обделенными. И вот оказалось, что не совсем так. И любопытные результаты в том, что на уровне физического самочувствия один из вопросов этого короткого опросника был: «Я чувствую себя бодрым и в хорошем настроении почти всегда». Да? И вот на уровне физического самочувствия все наши пользователи были практически идентичны друг другу. А вот на уровне субъективного благополучия, ощущения счастья и реализованности в жизни один из вопросов гласил следующее. На сегодняшний день я преуспел во всем, что важно в жизни. Вот такой вот момент, связанный с оценкой себя относительно результативности своей жизни, социального успеха. И вот по этому показателю эти две группы здорово различались.
В чем именно?
Ну, сумма баллов, которые набрали активные пользователи, те, кто делают примерно один раз в день пост в Инстаграме, была ниже, чем те, причем существенно ниже, там примерно 20%.
То есть они не удовлетворены они тем, не удовлетворены, что они достигли вот на данный конкретный
момент. Да, их уровень субъективного благополучия, счастья, связанного с таким социальным аспектом, ниже, чем у тех, кто делает свой пост в Инстаграм примерно раз в неделю. Ну, вот то, что мы получили на выборке людей 25-30 лет.
Как вы думаете, с чем это связано?
Здесь, конечно, по-хорошему нужно делать следующий этап исследования, более глубинные, связанные с интервьюированием людей, с одной стороны, и пытаться у живых участников исследования спросить, каково им живется вот по-настоящему. Но можно предположить, что желание достаточно часто в Инстаграме показывать себя согласно правилам Инстаграма, ну, делать какие-то публикации. Это могли быть и пейзажи, и еда, и, не знаю, фотографии с концертов, не обязательно селфи пресловутые. Но вот это вот желание сообщить миру о себе, возможно, каким-то образом связано с тем, что человеку кажется, что он достиг пока еще не всего того, что бы он хотел. И вот это вот желание показать, а я все-таки еще вот в этом месте побывал, а еще у меня вот такое интересное событие в жизни случилось.
То есть это такой небольшой самообман, по сути?
Скорее, я бы, может быть, смягчила. Это желание казаться, желание произвести впечатление, желание соответствовать созданному, ну да, идеальному образу себя. Причем это не только самообман, мы же делимся этим с окружающими. Это скорее говорит о том, что человек склонен сообщать миру, ну и себе в том числе, о том преувеличенно хорошем, об активности какой-то, которая у него есть, и делает это достаточно часто. Возможно, он таким образом хочет для себя подтвердить что-то, в чем не очень уверен. Он не очень уверен, что у него все хорошо, собственно говоря, а вот маркерами этого «хорошо» являются как можно более частые публикации событий.
Скажите, пожалуйста, Янина, а как-то можно, глядя в ту или иную фотографию, понять, насколько человек искренний? Ведь мы понимаем, что селфи — это часто некая игра, некая поза, некая гримаса, и бывает так, что она не соответствует тому, что есть на самом деле у человека в голове в тот момент. Но вы, когда делаете селфи, вспомните себя. Ведь это так? Или не так?
Не так часто я делаю селфи, и сейчас я думаю...
Ну, я просто вспоминаю всевозможные юмористические видеоролики в интернете, когда, знаете, там мальчик с девочкой ругаются, потом говорят, давай сделаем селфи, делают счастливые лица, фотографируются, потом продолжают ругаться. Я вот об этом моменте. Это невозможно, да, прочекать и увидеть просто в статическом кадре.
А вы знаете, вот я сейчас понимаю, что такой аспект функции селфи, я даже о нем не задумывалась.
Вот смотрите,
и про него
молодец.
Не читала. Да, вы меня просвещаете, надо будет теперь попробовать сформулировать.
Степень искренности.
Сформулировать, скажем так, как это может называться на научном языке, то, о чем вы сказали, и попробовать поискать о том, нет ли уже статей на эту тему. Очень может быть, что уже есть у коллег зарубежных, потому что, понятное дело, что охват западной публики, ну и восточной тоже больше, чем в России, исследователей больше, они это чаще могут исследовать. Вот что мне кажется. Вот что я сейчас скажу вам на это. Николай.
Давайте, говорите.
Это то, о чем я хотела, собственно говоря, сказать. Это новое средство коммуникации, это новая социальная реальность задает вообще новые правила и новые варианты коммуникации между людьми. Жили-жили люди в 80-х, 90-х, начале 2000-х и умели общаться по телефону и живьем, да, а потом, там, не знаю, ICQ появилось. А теперь... появились новые формы коммуникации, которые в нас, собственно, формируют новые варианты взаимодействия друг с другом. И правила там формируются новые, и они диктуются нам. И вот это вот, не знаю, тот пример, который вы привели, другой в голову не приходит, когда поссорились юноша с девушкой, а потом сделали милые лица и продолжили ссориться. Почему они это сделали? Потому что они уже усвоили правила хорошей пары, идеальной пары.
Это некий рефлекс.
Ну, можно так сказать, привычка. Они точно на неосознаваемом на самом деле уровне, как, ну, рефлекс это совсем биологизаторский такой подход, да. Это такая социальная привычка, такая наше уже знание о том, как это все привычно в нашем кругу воспринимается и надо себя вести. А надо как можно чаще сообщать другим, какая вы счастливая пара. Поэтому они фиксируют момент в своем каком-то внутреннем расписании, как часто надо сообщать миру, что мы счастливая пара. Они сообщают миру, что они счастливая пара, соответствуя ожиданиям окружающих и своим собственным, на самом деле, о себе. Затем продолжают жить реальной жизнью. И это не совсем игра, это скорее вот обман, да, о котором Вера говорила. Такой самообман и обман других. Желание соответствовать идеальным представлениям о себе.
А можно в связи с этим сказать, что, по сути, в социальных сетях сформировалась своя субкультура? Вот эти правила, по которым люди начинают в этих социальных сетях жить.
Еще как. Представьте себе бабушку свою или родителей, которые еще не были зарегистрированы в социальных сетях. И вот вы им создали аккаунт, подвели за ручку. Вообще-то они люди, понимающие, что как в мире устроено, но вот этих правил лишенные, да, опыта взаимодействия с ними. Я думаю, они будут вести себя очень странно для тех, кто является завсегдатами социальных сетей. Я вот сегодня утром стала смотреть, что вот в мире про это свеженького написано, и в англоязычной прессе, ну, в таких научно-популярных изданиях, например, написано, был пост одной блогерши, американской молодой девушки, которая никогда в жизни из принципиальных соображений не имела ни Facebook-аккаунта, ни Instagram-аккаунта. Она его себе завела, их оба два. И она была в шоке от того, что кто-то с ней начинает знакомиться, кого она не знает, а как, что надо принимать. Она принимала. Потом оказалось, она стала спрашивать друзей, которые всегда-то и были Facebook, а что, надо проверять аккаунт, не фейковый ли он? Нет ли там какой-то угрозы харассмента, потому что на нее же начали сыпаться какие-то сексуальные предложения, какие-то тут же оскорбления. И она была обезоружена. То есть она была обезоружена, не имея опыта, не зная правил. И ей было очень сложно. Она потом это все удалила через 2 месяца. Неподготовленный человек, правда, очень теряется.
Ну, попала в другую культуру,
по сути, те, кто знает правила этой культуры, те, кто понимает, представляет себе правила игры, они себя чувствуют, с одной стороны, уверенно, с другой стороны, могут уже повестись за этим и начинать жить согласно этим правилам в очень сильной степени.
Наука и техника.
Ну вот мы возвращаемся к науке и технике. И, кстати, эта новость Интерфакс фотографии, точнее, видеозаписью из Инстаграм сопровождает. Я напомню, что в студии Фонтан Кофе Синин Ледовая, психолог, старший преподаватель кафедры общей психологии СПбГУ и моя коллега Вера Свиридова, научный журналист. Совместный проект «Чашка Петри» и «Фонтанка Офис», «Наука и техника лайф». Почему несчастливы пользователи Инстаграм? Так у нас звучит первый вводный вопрос, но, как мы поняли, он такой коварный. Скорее о счастье надо говорить в контексте того, что мы видим в этой социальной сети. Правда же, Енин?
О счастье можно говорить в любых контекстах.
На сегодня у нас контекст жестокий, квадратный. Это рамочка Инстаграм. Вот, собственно, в Кремле не видели ничего незаконного в тратах на свадьбу. И благодаря фотографиям из этого ресурса мы узнали про то, кто там пел, прыгал, танцевал. Это важный ресурс. Можно ли как-то анализировать что-нибудь, глядя в фотографии, как-то говорят, celebrity?
Точно так же можно говорить о том, я думаю, что... Это я сейчас немножко спекулирую, да, не проводила исследования.
Здесь можно, смелей.
Можно говорить о том, что люди создают образ себя, именно тот, который они хотят транслировать другим. Это они, у них есть собственный бренд. Инстаграм просто один из мощнейших инструментов трансляции особенностей бренда. И у множества коммерческих компаний есть свой аккаунт, особенно если есть что показать, если это одежда, если это, не знаю, дизайнеры какие-то.
25-килограммовое свадебное платье, например.
Вот это же юной Гуцериевой, да?
Да.
А 25-килограммовое свадебное платье. Конечно, вес не показать, но блеск и сияние будут видны всем. И это, я думаю, тем, кто был приглашенным на это изысканное мероприятие, особенно важно было показать своим подписчикам, что они крутые люди, они туда попали. А, как правило, как раз утечка, по-моему, таким образом происходит, такая информация. Тех, кто был, мед, пиво пил, и затем они об этом хотят похвастаться.
Все-таки нужно делать исследование относительно того, насколько настоящая вот эта стенка, на которой изображен портрет. Мне кажется, она часто картонная, на самом деле, когда человек делает позу, за которой содержание хромает.
Безусловно, есть такие случаи даже, когда самые известные, очень известные инстаграмеры, которые набирают там сотни тысяч фолловеров, это американской культуре более свойственно, потом признаются в слезах, что вся вот эта 2 года инстаграм-гонки, создание такого липового образа красавицы, соответствующей всем идеалам красоты, занимающейся йогой на закате в заливе Сан-Франциско, или там гуляющей с какими-то прекрасными собачками, или еще что-нибудь, это все
неправда,
это все фейк.
И слезы и, на самом деле, еще несколько миллионов фолловеров добавляют, как правило.
Это обязательно.
Обязательно. И депрессия, на самом деле, за этим может даже стоять какая-то серьезная. И все делается ради денег, потому что кто-то платит за хорошо раскрученный аккаунт и, возможно, сделать там какую-то рекламу.
Но у нас-то это не работает почему-то? Или просто не время еще рано об этом говорить?
Что у нас не работает?
Ну, чтобы человек публично порыдал, и все его там начали носить на руках, качать и любить. Это же все-таки не только от средства, которым является Инстаграм, зависит, но от какого-то содержания того, кто себя фотографирует.
Я думаю, просто мы с вами, может быть, представители немножко другого поколения, потому что девушка, о случае, о которой я рассказываю, ей, ну, наверное, лет 17. И среди тинейджеров сейчас очень сильно увлечение Инстаграмом, насколько я знаю. То есть чем моложе люди, тем в большей степени, например, они будут не в Фейсбуке сидеть, а в Инстаграме. Сейчас это очень популярная сеть, одна из последних возникших. И среди них все эти истории с фейковыми благополучиями как раз могут быть очень даже популярны. Мы просто с вами не знаем старичье. А может быть, 17-летние сейчас и рыдают по поводу кого-нибудь и чьих-нибудь признаний.
25 килограммов досталось не ей в виде этого платья. Может
быть? Ну, например, да.
Вера?
400 миллионов пользователей в Инстаграм сегодня. Я специально перед эфиром заглянула, посмотрела.
Спасибо, я забыла.
Они выкладывают более 70 или 80 миллионов фотографий каждый день. И, как вот вы сказали, в общем-то, все они включаются в той или иной степени в эту самую Инстаграм-гонку. И как раз тут хотелось спросить, а может ли эта гонка завести человека в некий такой тупик, из которого потом придется выходить вот со слезами на глазах и признаваться в том, что все, что я вам тут транслировала, это было неправда. Это вот я веду к тому, что не так давно психологи заговорили о феномене, который получил название «спираль зависти».
Вот получается, что новая...
Как в нее не попасть и почему вообще в нее попадают?
Новая социальная реальность формирует или делает очень видимыми старые или формирует новые механизмы социального взаимодействия. И мы все так или иначе следуем некому идеальному образу. Я хотим быть лучше, так получилось, что социальные сети, особенно Инстаграм со своим вот этим визуальным своим контентом, задает какие-то очевидные, бросающиеся в глаза, вот так стихийно сложилось, идеалы, которые вот просто видно, какие должны быть. Фотографии еды, котиков или красивых там девушек, или себя перед зеркалом, или себя в отпуске, или себя с новой машиной, или себя с новой, не знаю, сумкой, или себя в зеркале примерочной хорошего какого-нибудь брендового магазина одежного. И таким образом... А если вокруг тебя 150 твоих друзей или даже больше, ты каждый день видишь, что с ним происходит что-то прекрасное, достойное восхищения, а может быть и зависти. Кто-то уехал на Мальдивы, кто-то прокачал себе пресс в спортивном зале, а ты все никак не можешь заняться этим. Кто-то купил себе что-то потрясающее, и ты хочешь тоже показать, что ты тоже не зря тут живешь на этом свете, а если ты очень сильно вовлечен в этот Инстаграм, то круг твоих интересов и круг твоих возможностей в основном будет зависеть от того, что ты там видишь. И ты тоже захочешь показать, как ты все-таки что-нибудь купил, например. Проще всего сделать, проще, чем прокачать себе пресс. Больше времени требуется. И вот люди начинают фотографировать себя, чтобы показать миру себя достойного своих друзей, того, что они видят вокруг. Потом они видят еще что-нибудь у кого-то круче, чем у них, а другие-то тоже смотрят. И вот эта спираль зависти вызывает вот такую действительно бег за тем, чтобы показать, что ты не хуже других, а может быть лучше других, и очень много ресурсов на это может бросаться. Ну, особенно у тех, кто подвержен сильному влиянию оценки окружающих.
А как понять, что ты уже в этой Инстаграм-гонке, ты уже в этой спирали, что теперь делать? Вот, чтобы человек понимал, допустим, там, энное количество раз зашел в социальную сеть за день, выложил энное количество фотографий или отретушировал их определенным образом. Вот какие есть маркеры, по которым можно судить о том, что пора бы уже, наверное, задуматься и остановиться?
Вот я хочу сказать вот о чем. Про Инстаграм еще нет четких исследований, но есть уже исследования социальных сетей. и того, как они, как увлеченность социальными сетями может приближаться к состоянию, о котором психологи, психиатры говорят, аддикция. Вот если вы не меньше 30 часов в неделю проводите в социальных сетях, есть даже специальные программы, которые могут отслеживать ваше время пребывания там. Если вы...
Ужас какой.
Ужас какой. Есть вообще критерии аддикции психиатрической, и ее пока не применяют к социальным сетям, но уже точно применяют к игрокам в онлайн-видеоигры. Uh-huh. Самыми важными симптомами является потеря контроля, когда ты туда входишь и не выходишь, и думаешь, что прошло 15 минут, а прошло 4 часа.
И мы видим зомби, которые ходят
Почему-то
по улице в телефоне, да?
Да, например. И еще один очень...
Независимо от возраста это происходит, да. И у детей, и у взрослых.
Ну, я бы поговорила про возраст. У меня есть некие прикидочные данные, что все
возраст... Корреляция есть, но в целом это подвержены и те, и те. Я об этом хотел сказать.
Если подвержены, то подвержены. Итак, потеря контроля и использование интернета или посещение вот этих социальных сетей, в частности, Инстаграма, для повышения настроения. А вот эти критерии оказались, ну, довольно важными в исследовании в одном, которое немецкие коллеги провели. А есть еще и, например, из показателей того, что ты приближаешься к аддикции, обман окружающих о том, что ты на самом деле не был в социальной сети. Или потеря прошлых хобби, или разрушение отношений, или ты видишь, что все в твоей жизни рушится, а ты продолжаешь там быть. Вот эти параметры вообще-то психиатрами считаются оценками аддикции. К алкоголю может относиться, к азартным играм, к наркотикам. И вот уже потихоньку начинают думать, а не начать ли применять это к социальным сетям, в частности, к Инстаграму.
К сожалению, наше время подходит к концу, дорогие друзья, но мне кажется, мы будем продолжать говорить о том, как влияет современная цифровая реальность на наше сознание и наше нормальное человеческое отношение. Я могу сказать, что после эфира у нас, по-моему, все нормально, несмотря на то, что у каждого из нас есть свой аккаунт в Инстаграм. Спасибо большое. Мы говорим Янине Ледовой, психологу, старшему преподавателю кафедры общей психологии СПбГУ, и моей коллеге, научному журналисту Вере Свиридовой. Я также говорю спасибо.
Спасибо вам.
Будем продолжать совместный проект Фонтанка Офис и сообщество журналистов Чашка Петри.